Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Мы продолжаем книжный вторник и встречи с человеком, который несет в этот мир знания о музыке, эмоцию, который привлекает к музыке молодых. Таланты борются. Все это называется «Днями Казиника в Риге», и эта традиция продолжается. И в рамках «Дней Казиника» будут и встречи с Михаилом Семеновичем, будет и международный конкурс «Восходящие звезды», где, естественно, председательствует в жюри Михаил Семенович. Будет и лекция, причем на литературную тему, об этом мы сегодня поговорим, будет и цикл разных концертов. Ну что ж, Михаил Семенович, я вас торжественно приветствую и традиционно в нашей студии.
И я, Илона, тоже вас торжественно приветствую.
Очень рада вас видеть. Михаил Семенович прекрасно выглядит, бодр. Мне кажется, в глазах вот это вот все, что у вас обычно сверкает и прыгает, оно уже там, несмотря на то, что только что прилетели с дороги, и вроде бы надо бы возлегать и отдыхать, но нет, наш Казиник не такой. Наш Казиник, даже когда невозможно выступать, я имею в виду годы, когда мы сидели все на карантине, тогда он сидит и пишет книги. И эти книги пользуются огромным успехом, и сегодня речь пойдет о той книге, которая вроде бы уже готова, но технически еще не появилась на полках книжных магазинов в разных странах. Расскажите сегодня о той книге, которая вот в процессе рождения.
Расскажу. Здравствуйте, друзья. Я, конечно же, приехал на 15-й юбилейный съезд нас, когда приезжают из Америки, из Германии, когда и Светлов здесь будет, и Данис Медяникс, наш первый лауреат, между прочим, нашего конкурса «Восходящие звезды». Да. Чудесный скрипач. Я о нем написал даже в Фейсбуке, о том, что это вот чистый, чистейший человек, как и чистейший скрипач, музыкант. Он играет идеально, совершенно, очень красиво, он красивый человек. Вот. Но сегодня я скажу вам о том, на что я осмелился. Во время пандемии, как вы сказали, да, 2 года пандемии, я не выступал нигде, я написал сразу 4 книги, одну за другой. Я сидел в деревне в шведской, на берегу озера в горах, и писал книги одну за другой. Только когда закончил, кончилась пандемия.
А, то есть мы вас ждали.
Да.
Понятно.
Да. И вы знаете, последняя 4-я книга, которую я написал, я так поверил в то, что пандемия в конечном итоге уничтожит всех, что я для оставшихся написал очень неожиданную книгу. Я прошу сейчас вспомнить слова Германа перед «Пиковой дамой». Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь. То, что я вам сейчас скажу, некоторым академистам покажется страшным. Но поверьте мне, это правда. И я отправил на рецензию свою книгу одному человеку по имени Соломон Волков, который из Риги, кстати, когда-то. И он мне написал: «Господи, Михаил, вы заставляете меня перечитать Евгения Онегина, и все правда. Я с лупой теперь его читаю, все правда, все, что вы пишете». Да, именно так. Почему этого не видели? Но это в качестве...
То есть одно из самых замыленных произведений, банальнейших уже, программных, что
ужасных,
может быть хуже,
уничтоженных всей советской школой, всей системой, понимаете? О чем рассказывает Аспушкин в стихотворении «Зимний вечер»? О том, что буря мглою, черт побери, небо кроет. Вихри снежные, черт побери, крутя. То, понимаете, Марья Ивановна как зверя она завоет, то Марья Ивановна заплачет как дитя. Это называется Пушкин своими словами. Надо вставить Марья Ивановна и «черт побери». Тогда получится свои слова. Потому что кроме «черт побери» уже ничего не добавить туда. Ну и вот, знаете, я задаю сразу же вопрос всем слушателям, недоверчивым. Я скажу, что я сейчас написал книгу, которая называется «Евгений Онегин. Роман «Иллюзия». Пушкин не случайно назвал Евгений Онегин. Я раскрываю тайну этого имени и фамилии. Гений Оне. То есть такая противоречивая личность. Но я задаю вам вопрос. Пушкин назвал это роман в стихах.
Да.
Раз роман, значит, будь добр, расскажи про главного героя. Тогда у меня вопрос, как отчество главного героя Евгения Онегина?
Ой, боже, все сразу зачитали.
Надо ничего читать, никакого отчества нет. Никакого отчества нет, и не было, и не будет. Все, что сказано об отце главного героя в романе, давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец. Все. И еще отец понять его не мог, и землю отдавал в залог. Какой отец? Что? Он что, Евгений Сатисфактович? Или я не знаю, кто он? Как можно было не дать? Ну, Татьяна Ларина, слава богу, Татьяна Дмитриевна, потому что на надгробии написано «Раб Божий Дмитрий Ларин, бригадир». Да? Никого, ничего нет. Ленский приехал в 17 лет после Гётингенского университета. Ребята, вы понимаете, что Пушкин над вами пошутил? Гётингенский университет – самый серьезный университет Европы. Туда приезжали дворянские юноши и взрослые мужчины в 25, 30 и 35 лет. Изучать кого? Канта! Это единственный университет Европы и мира, который изучал самых сложных философов.
Зато кудри черные до плеч.
Чего?
Кудри черные до плеч.
Да-да-да, кудри черные. Что же он привез оттуда? Поклонник Канта и поэт. С кем он приехал? С Ольгой, которая как эта круглая луна на этом глупом небосклоне. Глупая луна на глупом небосклоне. Вот чего он научился. Что он в 17 лет закончил Гёттингенский университет вместе с учеными мужами и приехал куда? В деревню. Он приезжает в деревню к невесте. С кем он общается? С невестой? Нет. Он познакомился с Онегиным. И они проводят весь досуг вместе. И так далее, и так далее. То есть какой-то абсурд. Ленский приехал. Куда он пошел? Сначала на могилу отца Татьяны и Ольги Дмитрия Ларина. Поплакал и вспомнил, что в детстве он его носил на плечах. И даже вспомнил Гамлета, бедный Йорик. Вот и так далее. Потом он пошел на могилу своих родителей. Ребят, вы что, с ума сошли? Александр Сергеевич, вас дурит всех? Дурит элементарным образом. 17-летний мальчик, которого родители обручили с Ольгой, отправили в Гёттинген, приезжают там обе могилы, и Дмитрий Ларин могилы, и
все
двое
умерли,
родителей
да,
могилы.
Все умерли.
Где он живет? Нигде. У него есть сестры и братья? Нет никого, он один. Он Владимир Ленский. Он что, Владимир Владимирович, как Путин? Или как Маяковский? Кто он? Просто Владимир Ленский. Вот. С душою гёттингенской. Гёттингенская душа. Почитайте кусочек Канта. Если вы не умерли, вы посмеетесь. Потому что ничего сложнее Канта нет. А этот 17-летний, извините меня за слово, сопляк, ничего не знающий в жизни.
Вам можно так говорить, вам можно.
Можно, да? Нет, вы стихи послушайте. Умру ли я стрелой пронзенной, а мимо пролетит она, все благо. То есть он перед дуэлью говорит, если меня убьют, или если я останусь жив, и то, и другое хорошо.
Что воля, что неволя, все равно.
Ну да, 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 да. В общем, сплошной абсурд. Кого бы мы ни взяли, Татьяна. Ну, я уже часто шутил в зале. Какое сочинение вы писали? По-моему, Татьяна русская душою. Писали такое? Писали, говорит зал. Я говорю, а где вы такое прочли? У Пушкина? Как? Нет, нет, у Марии Ивановны прочли. В названии сочинения только. Потому что у Пушкина написано «Татьяна», скобка открывается. «Русская душою сама не знаю почему», скобка закрывается. «С ее холодную красою любила русскую зиму». Первый вопрос к Пушкину. Опять, почему такая шутка, Александр Сергеевич? Чья холодная краса? Татьяны или зимы? Тут читаем, да? «Татьяна, русская душою сама не знаю почему, с ее холодную красою любила русскую зиму». Холодная краса зимы. Или Татьяна с ее холодной красой. Ну ладно, где училась Татьяна Дмитриевна Ларина? У кого? Непонятно совершенно. Но потом она читала, все время читала. Она по-русски плохо знала. Журналов наших не читала и изъяснялась с трудом на языке своем родном. Почему это в школе никто не сказал? Никто не прочитал, ведь дети читают только те отрывки, которые им положено. Ну, вспомните, господи, уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Ребята, это кусок с онегинской строфы. А перед этим стоит о том, что наше северное лето короче южных зим. И мы понимаем это, хотя признаться не хотим. А дальше уж небо осенью дышало. А почему этот кусок есть, а того предыдущего куска из онегинской строфы нет?
Это к Марье Ивановне.
Да, к Марье Ивановне. А вот почему. Потому что Пушкин всегда в это время, когда небо осенью дышало, провожал своих детей, друзей в Кронштадт. Они уезжали и проводили такое лето, которое короче зим. То есть зима проходила как кусочек лета петербургского. А сам возвращался, потому что он был невыездной никогда. Он был невыездной. И это намек на то, что уж небо осенью дышало, уже стоял ноябрь. Скучная пора, стоял ноябрь, что двора. А Вяземский, а Боротынский, а все друзья где?
А всем там весело, да.
В тепле, у них так и даже травка останется. То есть они там, они в Париже, они веселятся. А он нет, он закрытый, невыездной. Роман в стихах не об этих четверых. ни о Ленском, ни об Ольге, ни о Татьяне.
То есть все.
И не об Онегине.
Где-то спрятано между строк.
А все написано о России. То, что мы назвали умно лирическими отступлениями, это и есть роман. А эти четверо нужны Пушкину для цензуры, для того, чтобы обмануть цензуру. Цензура обманывается, кто там кого любит, кто кого убил, кто кого-то. Это же не важно все. Никто никого не убил. На самом деле, об этом вообще особая передача должна быть. Что Ленского нет, это тотемный образ. Это фантом плохого поэта и плохой поэзии.
Ой, Михаил Семенович, а может, мы сегодня прям не должны до конца все вот
да
так
какое
вот?
Какое до конца? Вот это прям... тысячное того, что да? в моей книге есть, и того, что я расскажу, односотое того, что я расскажу завтра в вот. 7 часов вечера в арт-амбаре.
Так что то есть те, кто все-таки близко можно вот это все слышать, вас видеть, может быть, даже и захватить какую-то из уже купленных ранее ваших книг, подпишите?
Обязательно подпишу. Я мечтал вообще уже привезти эту книгу сюда, но, к сожалению, это
не возможно. Что-то я слышала, какая-то интрига, там, как все-таки одна книга будет и будет разыграна среди
да,
тех,
одна...
кто придет на лекцию.
Понимаете, издательство АСТ, поскольку я не враг народа, они сейчас только меня-то и издают. Вместо всех писателей, которые были, да? Вы знаете, сколько было писателей, а если издавал, да? Никого из них теперь нельзя издавать. Они враги, и террористы, и все прочее. А я не враг, не террорист, потому что так или иначе всю свою жизнь я воспевал русскую культуру. За что теперь мои дорогие украинцы, которых я поддерживал всеми силами, теперь меня уничтожают, потому что я, оказывается, в 60-е, 70-е, 80-е годы все время воспевал русскую культуру. И как я посмел воспевать русскую культуру, если русские в следующем веке напали на Украину?
Да.
И так далее. Так как я мог?
Ну, это все бюрократия, портократия.
Да, бюрократия,
конечно,
это глупость.
Люди, да.
Помните знаменитую фразу «Ум человеческий имеет пределы». Глупость человеческая
беспредельна. Да.
Вот это мне очень важно. И я хочу сказать, что сегодня почему я взялся за такую книгу? Евгений Онегин, роман «Иллюзия». Вот эти все четверо – это иллюзия. Про них ничего не сказано. То учился понемногу, да прочитайте всю первую главу опять сначала, и вы увидите, что у Онегина 150 часов в сутках. Потому что он и там, и там, и там, и там, и там. И еще главное, что он больше всего убил, это соблазнять женщин. То есть в перерывах между балетами, банкетами, крашениями, обрезаниями ногтей, о красе ногтей думать и так далее. Всем этим французским языком, эпиграммами и так далее, он еще больше всего занимался женщинами. И сводил их с ума, как и положено нормальному Дон Жуану. Чисто байроновский прием. Кстати, знаете, такая деталь, например, почему первая строфа заканчивается «И думать тихо про себя, когда же черт возьмет тебя». Про дядюшку, который самых честных правил. Так заканчивается первая байроновская строка Дон Жуана. И попал прямо к черту в гости. То есть там черт и здесь черт. Пушкин этим самым показывает родство Дон Жуана с Онегиным. Там все вообще, родство с Гёте, потому что сон Татьяны не что иное, как Вальпургиева ночь, как в Фаусте. Это же четкая Вальпургиева ночь. Открыто пишет. Уже не там, где про Татьяну рассказывают, да? Но самое страшное, что ждет моих посетителей завтра вечером, одно очень важное признание. Татьяна серьезно больна. И Пушкин подсознательно эту болезнь описал. У нее тогда не было названия, но завтра вечером я назову эту болезнь.
Это
сейчас
хорошо,
не буду.
Что вы
но это болезнь, эти... которая появилась только объявлена, вернее, она была всегда. Но в конце 20 века появился институт в Америке, изучающий именно эту болезнь.
На Д?
А?
На Д?
Синдром.
А, синдром.
На А.
На А. Так, ладно.
Чей синдром?
Все завтра.
Нет.
Чей
синдром? Это разновидность аутизма, причем совершенно четкая. Потому что как только начинается, Татьяна в куклы не играла, это любой родитель пойдет к врачам. Если Татьяна, его ребенок, милый родной, не играет в куклы. Ребенок в кукле рассказывает, как себя вести. Ребенок учительствует с детства. Татьяна в детских играх принимала участие? Нет. А что она делала каждое утро? Она сидела ночью и ждала восхода солнца, как волчица. Ждала, смотрела в окно. У нее не было ни друзей, ни подруг, никого и ничего вообще. Вы обратили внимание, что она одержима только одним – читать книги? Причем, естественно, не на русском языке, а на французском, потому что она по-русски плохо знала и так далее. Она только читала книги. Более того, она влюбилась не в Онегина, она влюбилась в Грандисона. Помните, у нее маменька какая была замечательная? Она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла, да, а потому что Алина, ее московская кузина, рассказывала. Это напоминает мне замечательный анекдот о том, что один еврей говорит другому: «Слышал Аллу Пугачеву? Господи, хрипит, картавит! А ты что, действительно слышал? Нет, мне Рабинович весь ее репертуар напел». Вот то же самое и здесь, понимаете? Вот четко совершенно. Вот Пушкин первый анекдотчик. И хочу вам сказать сразу, вот это то, что я буду говорить, конечно, но это ничего. Весь Евгений Онегин – это роман-пародия. Роман-иллюзия. Там нет ни одной серьезной строчки. Вообще. Нет.
Ой, как интересно.
Вообще ни одной. Это гигантский роман-эпиграмма. На кого? На Россию. Давайте я вам возьму только одно, то, ради чего написан роман. Если бы не было Евгения Онегина и Татьяны, и Ольги, и Ленского, то его бы Пушкина сослали все-таки. «Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют, на станциях клопы да блохи уснуть минуты не дают. Трактиров нет, в избе холодный, высокопарный, но голодный, для виду прейскурант висит». И тщетный дразнит аппетит. Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделия нежной Европы, благословляя коли и рвы отеческой земли. Вы слышите, сколько по 20 лет Пушкин здесь наговорил?
Да это просто театр.
Да, но ради этого весь роман. Я могу таких строф написать. Лирические отступления, видите, дороги плохи, мосты гниют, а на станциях клопы да блохи. Чудесная лирическая.
Лирика прям, да.
Иностранец на русской дороге поломал колесо, а колесо-то парижское, и его чем бить, сельские циклопы, кузнецы? Молотком каким? Российским. Бьют по чем? А этот бедный не может даже поспать, потому что клопы да блохи. На станциях. И не может поесть, потому что высокопарный, но голодный для виду. Прейскурант висит. Слушайте, здесь каждое слово. Я попросил самых великих переводчиков перевести эту строфу на русский, с русского языка на шведский, на норвежский, на датский, на немецкий. Не могут. Как это? Высокопарный, но голодный для виду прейскурант висит. Попробуйте перевести на латышский язык. Высокопарный прейскурант, но голодный для виду прейскурант висит. С ума можно сойти. Просто обалдеть.
С ума можно сойти.
И так на каждом шагу.
Ой, Михаил Семенович, тут просто действительно к уму можно прийти. После таких рассуждений это очень здорово. Я же хочу напомнить, что все только начинается. Да, сегодня у нас на радио, но все-таки завтра вечером можно будет встретиться с Михаилом Казинником в арт-амбаре в Старой Риге на улице Алксная в 7 часов вечера. Ух, там будет, там будет. Но будет и другое. Будут и серенады любви, будет и музыка для двоих, будет и пламя, так называются, очень разные по содержанию и по участникам концерты впереди. Я надеюсь, что на этой неделе мы еще встретим в эфире нашего радио кого-то из участников фестиваля, из членов жюри «Восходящих звезд». Может быть, даже это будет господин Светлов. Очень ждем.
Будет, будет, обязательно, да? Будет. Он расположен.
Очень здорово. Значит, Михаил и Михаил. Чего вам пожелать, дорогой Михаил Семенович? Все-то вы знаете, все-то вы фонтанируете. Но ведь и вы не перестаете удивляться даже собственным открытием и гению, ну хотя бы Александра Сергеевича Ас Пушкина.
Он просто еще выше, чем о нем пишут и думают. Он настолько высок и велик, как Бах. Вот это тот уровень. Вот там несколько человек. Бах, Шекспир, Пушкин, да-да-да, Рафаэль, Моцарт. Вот, вот это вот такие пять имен, которые я назвал, они над всеми.
А согласитесь, какое великое счастье уметь трактовать, анализировать и чувствовать, что ты где-то между строк уже, ты где-то внутри.
Да, вы себе не представляете, какое счастье, что у меня со мной всегда есть Евгений Онегин, например, да, и что он неисчерпаем. Я открываю в любом месте, начинаю читать и думаю, почему я должен новую книгу написать? Почему я на это не обратил внимания? Это же полное сумасшествие.
То есть эта история, она не прекращается?
Нет. Нет.
Тогда пусть она не прекращается. Удачи фестивалю, конечно же, конкурсантам держаться и огромного удовольствия нашим слушателям, которые выберут для себя концерты, встречи. Ну, а завтра в 7 часов в Артамбаре Михаил Казиник ждет.
А завтра я вас жду, да. Да я один, никто мне не помешает, ничего, только слушатели, вы можете помешать, вступив в какие-то мысли, дискуссии и так далее.
А это можно.
Можно.
Это можно. Ну, желаю вам удачи. Спасибо, спасибо, что пришли.
Ивана. Спасибо. Спасибо.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.